В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Конец правящей коалиции. Вслед за республиканцами и мечтателями последовали форумчане. Царский подарок от «Газпрома» для самопровозглашенной республики Южная Осетия. В самопровозглашенной республике Абхазия начал действовать новый визовый режим. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях данные о погибших в Нагорном Карабахе разнятся. Джихадисты, уехавшие на войну Сирии и Ирак, возвращаются в Европу. В бельгийской коммуне Моленбек – волнение антиисламистов. В боях в зоне Нагорно-Карабахского конфликта погибли 12 военнослужащих азербайджанских вооруженных сил. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. В Степанакерте утверждают, что азербайджанская сторона потеряла более 200 военнослужащих. Также сообщается, что в ходе нанесения удара по армянским позициям азербайджанская сторона потеряла один вертолет Ми-24 и один танк, подорвавшийся на мине. В сообщении Минобороны подчеркивается, что вооруженные силы Азербайджана вернули контроль над несколькими стратегическими высотами и населенными пунктами. Ереван опровергает информацию о потерях высот и населенных пунктов. Ранее Минобороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики НКР сообщила о гибели ребенка и ранении еще двух при обстрелах со стороны вооруженных сил Азербайджана. По данным МИД Азербайджана, при обстрелах с армянской стороны погиб один мирный житель. Президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному прекращению огня и проявлению сдержанности. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с министрами обороны Армении и Азербайджана необходимость безотлагательных мер по стабилизации ситуации в регионе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерико Могерини также призвала противоборствующие стороны немедленно прекратить военные действия, соблюдать перемирие и возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. На следующей неделе в Вене состоится экстренное заседание сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в связи с эскалацией напряженности в зоне карабахского конфликта.
Эхо Кавказа. Новости.
По последним данным бельгийских СМИ, несмотря на несостоявшуюся из-за запрета манифестацию ультраправого движения в брюссельской коммуне Моленбек, к концу дня возникла напряженная обстановка. Ранее силами полиции, развернутыми в коммуне, удалось разубедить манифестантов провести свою акцию «Исламисты вон из Бельгии». Тем не менее, на данный момент десятки молодых людей и местных жителей собрались у ближайшей к центральной площади коммуны станции метро, закрытой по приказу полиции. Более разгоряченные из них провоцируют стычки с представителями международной прессы, собравшейся в субботу в Моленбеке в большом количестве. По данным сайта газеты «Суар», спецподразделение полиции по борьбе с массовыми беспорядками было вынуждено применить водомет против толпы, чтобы отогнать ее от полицейского оцепления. Сообщается о белом автомобиле, из которого выкидывали дымовые шашки, когда он пытался наехать на полицейских, и который стражи порядка остановили ударами дубинок. Остальная масса, предполагают СМИ, просто местные зеваки. Над кварталом летает полицейский вертолет, сообщает Интерфакс. По данным различных СМИ, при попытке проведения на площади биржи несанкционированной акции правозащитников против расизма в связи с обострившимися после терактов 22 марта антиисламскими настроениями было задержано от 10 до 20 человек. В Европу вернулись около 1500 человек, уезжавших из стран ЕС воевать в Сирию и Ирак. Об этом сообщила в субботу немецкая газета «Вельт» со ссылкой на исследование, проведенное Нидерландским международным центром противодействия терроризму. Большинство боевиков в Бельгии, Франции, Германии и Великобритании. По оценке авторов исследования, основная часть вернувшихся в Европу джихадистов – мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Примерно 1/5 часть тех, кто поехал в Сирию и Ирак из Франции и Германии – женщины. Как сообщает немецкая «Волна», из общего количества воевавших на Ближнем Востоке и вернувшихся в Европу лиц, примерно 250 живут в Германии. Немецкое правительство сообщило Международному центру противодействия терроризму, что из Германии отправились воевать на стороне экстремистов 750 человек. В настоящее время в зонах вооруженного конфликта находится примерно 1/3 от общего числа уехавших. 100 из них, в числе которых и 20 террористов-смертников, погибли. Исследователи не могут указать мотивы возвращения большинства приверженцев радикального ислама в Европу. Возможно, некоторые вернувшиеся были травмированы увиденным и испытывают раскаяние. Но другая часть, как сообщает Международный центр противодействия терроризму, вероятно, занимается организацией новых терактов и вербовкой сторонников, желающих воевать. Российские военные, которые на днях при поддержке российской авиации вытеснили боевиков группировки «Исламское государство» из Пальмиры, обнаружили там захоронение с телами примерно 40 человек. Как передало сирийское государственное агентство САНА, в могиле на северо-восточной окраине Пальмиры много останков женщин и детей. Некоторые тела обезглавлены. Правозащитники из базирующейся в Великобритании группы по наблюдению за правами человека в Сирии отмечают, что учинивших расправу над жителями Пальмиры боевики закапывали тела в окрестностях города. В субботу сирийские правозащитники передали сведения о захвате боевиками, связанного с Аль-Каидой, фронтом Ан-Нусра и другими джихадистами стратегического населенного пункта правительственных сил к югу от Алеппо. Сирийские СМИ подтвердили факт ожесточенных столкновений в этом районе.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Вчера еще одна партия из состава правящей коалиции Грузии заявила о готовности принять самостоятельное участие в грядущих парламентских выборах. Вслед за республиканцами и партией «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» такое решение принял Национальный форум. При этом депутаты форума обещают не покидать парламентское большинство до выборов. Остальные партии из коалиции пребывают в явном замешательстве, а грузинские эксперты тем временем пытаются найти объяснение процессам, повлекшим за собой распад «Грузинской мечты». Чедлишвили продолжит тему.
Распад правящей коалиции «Грузинская мечта» оформился окончательно. Лидер партии «Национальный форум» Губас Саникидзе объявил о решении принять участие в парламентских выборах, которые состоятся осенью этого года, в одиночку. Судя по словам Саникидзе, это решение партия приняла спонтанно.
Республиканцы «Мечта» нас опередили, приняли решение о самостоятельном участии в выборах, и, разумеется, это изменит повестку дня на предстоящем партийном съезде Национального форума. Поэтому мы не считаем нужным скрывать, что форум теперь тоже намерен выдвинуться на выборы самостоятельно. Однако главный вопрос звучит так: останется ли форум в коалиции? Если мы ее покинем прямо сейчас, то покинем и парламентское большинство, что затруднит работу парламента.
Заявил Саникидзе. Партийный съезд Национального форума состоится в это воскресенье, 3 апреля. О парламентском большинстве Саникидзе, по всей видимости, вспомнил не просто так. Сегодня депутаты от большинства не смогли с первой попытки обеспечить кворум на пленарном заседании парламента. Депутат от оппозиционного единого национального движения, представляющего меньшинство, Георгий Вашадзе, связал это с процессами в правящей коалиции.
Неудачная попытка зарегистрировать кворум с первого раза показала, что большинства фактически больше нет. Коалиция «Грузинская мечта» распалась, и очень скоро, в октябре, эта политическая сила уйдет в прошлое.
Сказал Вашадзе. Сомнение в сплоченности большинства сегодня укрепило и заявление Левана Бердзанишвили, депутата от республиканской партии, которая накануне объявила о решении самостоятельно принять участие в предстоящих выборах. Парламентское большинство, в котором республиканцы намерены оставаться до выборов, Бердзанишвили назвал формальностью.
Эту формальность мы не нарушим. Что будут делать другие, я не знаю. За них мы не отвечаем. Что касается законопроектов, то мы и раньше не соглашались со всем подряд. Теперь же тем более мы не согласимся с тем, с чем не нужно.
Подчеркнул Бердзанишвили. Грузинский политолог Сосо Цискаришвили считает, что процессы в коалиции вряд ли будут препятствовать работе государственных органов, включая правительство и парламент.
Решение принимает только один человек, самый богатый в Грузии. Даже поживем, увидим, как говорится. Но в любом случае тот факт, что до предстоящих выборов в октябре коалиция формально не будет расколота, говорит только о зрелости тех партий, которые находились в коалиции.
В свою очередь, эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе считает, что основатель коалиции Бедзина Иванишвили попросту использовал партии, которые ему удалось объединить вокруг грузинской мечты, в своих целях, а теперь они ему не нужны.
Когда создалась коалиция «Грузинская мечта», самый главный мотиватор был это уход Саакашвили. То есть это была не коалиция не за, а коалиция против. Теперь уже фактора Саакашвили нету, и то страшилка, что вот если не мы, придут кровавые националы, больше уже не работает на грузинский электорат. После этого надобность коалиции пропала. Теперь Иванишвили нету надобности содержать коалицию разных партий, и ему более выгодно, более удобнее финансировать одну силу.
Рассуждает Квахадзе. Сами представители мелких субъектов коалиции пока не делятся своими планами относительно будущего. Однако сегодня некоторые партии, например, промышленники и зеленые, не исключили, что будут искать партнеров с целью создания перед выборами политических блоков. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. В беседе с одним из лидеров партии республиканцев Грузии Леваном Бердзанишвили. С ним побеседовала моя коллега Кети Бучоришвили.
Бену Леван, ну вот республиканцы, как мне кажется, долго ждали своего часа прихода к власти. И когда это случилось, и вы пришли к ней в составе коалиции, стало для меня, по крайней мере, очевидным, что сильно возрос ваш рейтинг в сравнении с остальными субъектами, благодаря многим факторам. А сегодня вы решили покинуть коалицию. Скажите, пожалуйста, вы так уверены, что грузинский избиратель уже дорос до идеи республиканцев и что он пойдет за вами в большом количестве?
В первую очередь я должен объяснить, мы не покидали коалицию, коалиция останется до выборов. Будем выступать за выборы отдельно, как отдельный политический субъект, независимо от других политических партий. Что касается нашего рейтинга, то она не очень высокая, не очень низкая. Мы надеемся, что мы сможем достичь определенного успеха, но это не означает, что вся Грузия будет нас поддерживать. Но у нас есть некий сегмент в нашем обществе, который может поддержать республиканскую партию. И мы надеемся, что будем в следующем парламенте, создадим фракцию, а дальше будет так зависеть от того, кто как и сколько получит голосов. Возможно, будет новая коалиция с нашим участием или нет.
Бадну Ливан, я не совсем оговорилась, когда сказала, что вы решили покинуть коалицию, потому что очень многие говорят, что это уже означает распад коалиции.
Они ошибаются, потому что они все думают, что в Грузии невозможны европейские шаги. Но я не думаю, что это так. То есть мы, по крайней мере, на сегодняшний день мы находимся в коалиции, мы в большинстве. У нас председатель парламента, у нас министра и так далее. Если мы это все потеряем, конечно, мы не будем в коалиции. Но мне трудно сказать, что партия, которая имеет трех министров, не является частью правительства и не в коалиции. Так что, несмотря на то, что говорят эксперты, на сегодняшний день наша партия находится в коалиции.
Ну, в чем тогда главная причина такого решения? Что послужило толчком к его принятию в республиканской партии?
Такое решение принято коллективно республиканской партии. Мы 2 дня обсуждали. У нас на уровне, где такие вопросы решаются, на уровне национального комитета, 35 членов у нас в этом комитете, так что все высказались, все приняли это решение, что нам уже в коалиционном составе не по пути на выборах. То есть На выборы мы выходим отдельно, потому что мы надеемся, что так будет лучше и для страны, и для наших партнеров, и для нашей партии.
Почему лучше?
Потому что наши друзья тоже не считают, что они должны с нами объединяться. Это не только наше решение, но это решение наших друзей тоже. Мы предложили им все, то есть мы предложили договор, мы предложили подписать некие бумаги, мы предложили формализовать наши отношения. Они этого не захотели, они оказались не в состоянии принять наши предложения. Стало ясно, что они к этому не готовы. Тогда для нас очень было бы опасно выйти из состава, так сказать, предвыборной коалиции, когда это будет чересчур поздно, то есть, например, за 2 месяца до выборов, и это не даст нам возможность развернуть свою программу и объяснить все нашим потенциальным избирателям, поэтому мы сказали, что надо принимать это решение сейчас. Как оказалось, то же самое решение принимала и грузинская мечта. Так что сейчас две основные части правящей коалиции, они заявили, что они будут выступать отдельно в выборах, заставляя, кстати, и других членов сделать то же самое. То есть никто не будет в правящей коалиции выступать совместно на выборы. То есть мы остаемся все в коалиции, но на выборах все 5 партий, которые сейчас составляют грузинскую мечту коалицию, они будут выступать в отдельности. Это решение ответственное, рискованное, но, конечно, лучше иметь вот какие-то решения, чем нерешительности. И лучше самому принимать решение, чем за нас приняли бы решение другие люди. Так что это нам помогло принять свое решение, в том числе и то обстоятельство, о котором я говорил, что наши друзья не оказались готовы к формализации наших отношений перед выборами.
Понятно. Баднуль Иван, но это прямо ведет к мультипартийности в грузинском парламенте. Вы согласны? Это будет хорошо сегодня для Грузии?
Это будет хорошо для правительства, где не будет никаких проблем, но в парламенте точно будет некая конкуренция между партиями и фракциями. И это, я не скажу, хорошо или плохо для Грузии, но это нормально. Так бывает во всей Европе, и ничего, живут люди, не погибают. Так что в этом отношении мы приняли очень взвешенное решение, оставаясь на постах в правительстве, но меняя ситуацию в парламенте.
Баднуль Иван, и тем не менее, вот у многих вызывает недоумение формулировка партнерства, конкуренция. Честно скажу, она и мне не совсем понятна. Вот как она будет на деле работать?
Это будет работать совершенно так же, как работает в Голландии и в Германии. В Германии 2 партии, например, находились в коалиции, а предвыборных борьбе они боролись совершенно независимо. Хотя до последнего дня обе партии были коалиции. Это нормально для всех стран Европы.
Это была беседа с одним из лидеров партии республиканцев Ливаном Бердинишвили, с которым разговаривала моя коллега Кетти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
«Газпром» намерен газифицировать 200 сел в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом сообщила пресс-служба юго-осетинского лидера по итогам встречи Леонида Тибилова с председателем правления российского газового монополиста Алексея Миллера. Генеральная схема газификации Южной Осетии предусматривает строительство более 520 километров межпоселковых и более 370 километров внутрипоселковых газопроводов. По мнению юго-осетинских экспертов, реализация этого проекта поможет вернуть к жизни вымирающее село. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Царский по щедрости подарок. Газификация 200 горных сел, большая часть из которых не насчитывает и сотни жителей. На Северном Кавказе, да и в Центральной России, где до сих пор не газифицированы крупные села с населением в 1000 и более человек, о таком внимании «Газпрома» могут только мечтать. Да и в остальном, Южная Осетия находится в явно привилегированном положении в сравнении с субъектами России. Безвозмездное финансирование республики – 8 миллиардов рублей в год. При населении 53,5 тысячи человек. Для сравнения, Северная Осетия при населении в 703,5 тысячи человек. Москва передает безвозмездно 10 миллиардов в год, то есть приблизительно в 10 раз меньше в пересчете на население. Наверное, это повод задуматься тем, кто пока не определился, что лучше – быть союзником России или ее субъектом. Российский политолог Сергей Маркедонов объясняет, откуда такая разница в подходах к нуждам территории.
Такое слово здесь витрина, да, потому что должна быть витрина привлекательности российского проекта в целом. И есть вещи, скажем, символические, которые носят значение. Мы можем, если пойдем в контекст Северного Кавказа, допустим, сравнить финансирование Чечни и соседнего Ставропольского края. Да, разница в населении почти в 3 раза, а финансирование в пользу известно какого субъекта. Поэтому здесь не только разница между внутренней и внешней политикой, а какие-то символические реперные точки. Да? В случае с Чечней это символ замирения Северного Кавказа, символ лояльности некогда нелояльной и турбулентной республики. В случае с Южной Осетией это демонстрация того, что своих союзников, своих, если угодно, клиентов патрон не бросает. И даже в условиях экономического кризиса, санкционного давления и так далее, те обязательства, которые даны по гарантированию особого статуса, они сохраняются. И, естественно, финансовая составляющая здесь играет более чем важную роль.
По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, газификация дает шанс для возрождения сел, многие из которых опустели. Причем не только из-за войны, но и из-за отсутствия комфорта. Газовое отопление, горячая вода из крана – это хороший стимул вернуться в деревню и заняться товарным производством.
Газификация – это не только комфорт. Уменьшится на порядок вырубка леса для дров. Уровень деловой древесины со временем увеличится. Потом в сфере развития сельского хозяйства – это тепличное производство. Можно круглогодично получать овощи, зелень. Развитие производства, допустим, кирпича, черепицы, деловой древесины. Там масса вариантов. Сама газификация – это рабочие места, это развитие структуры организаций, которые в дальнейшем будут поддерживать вот все это. Причем газ у нас будет дешевле, чем в России, потому что у нас нету, как в Российской Федерации, посреднических организаций, да, особенно. Если подойти с умом, перспективы хорошие.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Можно без сомнений сказать, что темой номер один во внутриполитической жизни Абхазии первой половины 2016 года стал референдум, проведение которого инициировано группой оппозиционно настроенных граждан. Будет ли референдум? На эту тему рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Абхазия-Информ распространила сообщение, что инициативная группа по проведению референдума о досрочных выборах президента Абхазии уже собрала 17 марта более 14 700 подписей. Это одна сторона развития событий, а другая состоит в том, что противники проведения референдума параллельно разворачивают свою пропагандистскую кампанию. Нет, до сбора подписей под коллективным антиреферендумным письмом, чего кое-кто из оппозиционеров опасался, дело не дошло. Это выглядело бы пародийно абсурдно. Но 22 марта лидеры провластной партии Форум народного единства Абхазии Даур Аршба, Владимир Зонтария и Аслан Кобахия провели пресс-конференцию, на которой, в частности, говорилось о случаях нарушений при сборе подписей за референдум. Не могу не вспомнить о компании, которая вот уже несколько дней активно идет на ГИА «Абснепресс». Там против него высказываются известные в обществе люди из разных сфер деятельности. Вот характерные заголовки: «Референдум приведет к противостоянию в народе, а сейчас как никогда нужна стабильность». Конец цитаты. Если оппозиции нужен референдум, пусть оплачивают его проведение за свой счет. Конец цитаты. Мне совсем не по душе эта пропагандистская работа. Во-первых, дело информагентства – заниматься информацией, а не агитацией и пропагандой. Раньше за подобные серии интервью упрекали абхазское телевидение. Во-вторых, не вижу в ней большого смысла, так как аргументы тут все давно известны, а повторять их можно из разных уст без конца. Напомню, что за Асланом Жаня на президентских выборах в августе 2014 года проголосовало почти 36 тысяч избирателей, а за Рауля Хаджимба почти 50,5 тысяч. тысяч. Следовательно, и подписей за референдум, в принципе, можно собрать не меньше 30 тысяч. Конечно, кто-то не захочет раскачивать лодку, но зато всегда почти против любой власти со временем нарастают протестные настроения. В общем, плюс-минус. А уж находить людей, которые каждый день будут публично высказываться против проведения референдума, можно вообще очень и очень долго. Лично мне близка мысль, которую озвучила 24 марта секретарь Общественной палаты Нателла Акаба. К идее референдума многие, и не являясь сторонниками власти, относятся настороженно. Не лучше ли, мол, оппозиции как следует подготовиться к парламентским выборам 2017 года и победой на них доказать свою поддержку народам? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вчера вступил в силу новый закон самопровозглашенной Республики Абхазия, согласно которому граждане стран СНГ будут вынуждены при въезде оформлять визы. Последние изменения в законодательстве нашему корреспонденту Елене Заводской прокомментировал замминистра иностранных дел Кан Тания.
Новый закон о въезде и выезде из Абхазии был принят парламентом 29 декабря 2015 года. Он не распространяется на граждан России и еще четырех стран, которые признали независимость Абхазии и подписали с нами межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках. До сегодня любой гражданин из любой страны СНГ мог приехать в Абхазию и находиться здесь сколько угодно лет без каких-либо документов. С 1 апреля ситуация меняется. Все граждане СНГ должны получать визы. И, в принципе, это единственное новшество, которое вводит данный закон. Визы оформлялись и ранее. Консульский отдел Министерства иностранных дел Республики Абхазия выдает их с 1995 года. Заместитель министра иностранных дел Кан Тания говорит...
МИД в прошлом году выдал 4800 виз иностранцам дальнего зарубежья. Это и США, Израиль, Германия, Италия, Франция, Великобритания, 17 стран. То есть у нас практика есть в выдаче виз. Работа налажена давно, все работает четко, никаких нареканий в нашу сторону не было. За все это время ни одного отказа в визе не было. То есть мы никому не препятствуем во въезде в Республику Абхазия.
Процедура получения визы проста, и Тания подробно ее описал.
Нам нужно четко разделить две наши границы, то есть КПП Псов и КПП Ингур. КПП Ингур, вы знаете, мы граничим с враждебно настроенным государством. В этой связи режим пересечения границы остается прежним, он более жесткий. И получить разрешение на въезд в Абхазию можно только электронным путем. Это нужно зайти на сайт МИДа Абхазии, заполнить анкету. Это онлайн-форма, очень простая. Послать на указанный в ней адрес. В течение 5 рабочих дней иностранный гражданин получает документ, распечатывает его. И с ним заезжает беспрепятственно в Абхазию. По приезде в Сухум он получает уже визу. Что касается КПП ПСОУ, то здесь у нас режим пересечения границы максимально упрощен.
Таким образом, если гражданин из страны СНГ запланировал приезд в Абхазию, он может либо заполнить анкету на сайте МИДа, либо при въезде в Абхазию на границе по реке Псоу оформить себе визу. До начала туристического сезона будут открыты пункты выдачи виз на КПП Псоу. Закон определяет 11 типов виз. До 10 дней, до месяца, до 3 месяцев, до 6 месяцев и до 1 года. Можно оформить 2, 3, 4 и 5-летнюю визу в зависимости от рода деятельности. Цена на визу колеблется от $5 за туристическую визу до $120 за многократную годовую рабочую визу. По мнению Кана Тания, введение виз для граждан СНГ никак не скажется на туристическом потоке в Абхазию, так как 95% всех туристов – это граждане России. Относительно 5% оставшихся процентов он пояснил.
Где-то 5% от общего числа туристов являются гражданами стран СНГ. Из этих 5%, наверное, всего лишь 2 туристы, а остальные – они трудовые мигранты. У нас не было никакого инструмента контроля миграции. У нас есть миграционная служба, но она контролирует трудовых мигрантов уже на территории Республики Абхазия. То есть их въезд она абсолютно никак не фиксирует. А данный закон дает нам в руки инструмент, который будет позволять фиксировать въезд в Республику Абхазия, понимать, с какой целью иностранный гражданин заезжает и примерно где он будет находиться и на какой период, естественно. Все это позволит нам укрепить нашу национальную безопасность.
Кантанья положительно оценил возможность ограничения трудовой миграции. Он считает, что это может увеличить число рабочих мест, повысить уровень оплаты труда и сохранить в Абхазии наличность. По данным Министерства экономики, за период 2014-2015 годов трудовые мигранты отправили денежные переводы из Абхазии на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили, подводя итоги своего трехдневного визита в США, заявил, что лидеры Евросоюза полностью поддерживают внешнеполитический вектор страны. Глава грузинского государства отправился в США для участия в международном саммите по ядерной безопасности. Он также провел встречи с экс-госсекретарем США Мадлен Олбрайт, президентом Европейского совета Дональдом Туском, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и лидерами других государств. Консервативная партия остается в парламентском большинстве. Об этом заявил один из лидеров партии Звиад Дедигури, сообщает Интерпресс Ньюс. Несмотря на распад коалиции, партия остается в большинстве. Консерваторы продолжают поддержку всех реформ, которые были начаты в 2012 году в коалиционном режиме, сказал он. По его словам, Национальный комитет партии принял решение начать консультации по поводу того, в какой форме она примет участие в предстоящих парламентских выборах. Надеемся, что в ближайшие месяцы процесс либерализации визового режима успешно завершится, и граждане Грузии получат разрешение на краткосрочные визы в страны Евросоюза, заявил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулесом, состоявшейся в администрации правительства. Такую же надежду выразил католикос патриархия Грузии Илья II, который принял сегодня Димитриса Аврамопулеса. Он также озвучил такую просьбу. «Сейчас много грузинской молодежи уехало в Европу и живет там нелегально. Это усложняет их жизнь и нашу тоже. Они не могут свободно приезжать на родину. Эти нелегалы должны получить легализацию. Если будет возможность сделать это, мы будем очень благодарны», — сказал патриарх. Министерство иностранных дел Италии распространяет заявление по поводу открытия в Риме официального представительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства. МИД подчеркивает, что Италия не признает независимость и суверенитет Южной Осетии и подтверждает свою полную поддержку территориальной целостности Грузии, частью которой является Южная Осетия, и переговорными усилиями в формате женевских переговоров, проводимых с целью консолидации диалога Грузии с сепаратистскими регионами, говорится в заявлении МИД Италии. Ведомство также отмечает, что представительство и его глава не будут обладать дипломатическим статусом, сообщает Интерпресс Ньюс. В швейцарском городе Лулео состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу, не входящих в ФИФА национальных команд, проводимых Конинфа. Жеребьевку из Швеции вел президент Конинфа Петер Андрес Блинд. Она сопровождалась связью по Skype с представителями самопровозглашенной Республики Абхазии, Италии и Японии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На фоне голодовки членов студенческого самоуправления ректор Тбилисского государственного университета Владимир Попава подал в отставку в среду. Чего сейчас требуют студенты и как оценивают происходящее в ВУЗе эксперты, выясняла Анастасия Славинская.
Голодовка членов студенческого самоуправления завершена. Попава теперь уже не ректор, а лишь исполняющий его обязанности. Он пробудет на этой должности до 1 мая. Комментируя свое решение, Попава заявил, что руководствовался исключительно интересами университета и полностью берет на себя ответственность за все, что произошло в ВУЗе. Члены студенческого самоуправления требовали отставки ректора в ходе акции протеста пару недель назад. Однако, говорит вице-президент студенческого самоуправления Паата Бахтуридзе, они не планируют останавливаться на достигнутом.
В университете есть люди из окружения Попава, и это кадры еще времен Шеварднадзе. Мы продолжим бороться за чистку университета.
В то же время Бахтуридзе считает, что вопрос реформирования академического совета вуза пока поднимать рано. Расформировав его сейчас, вуз будет парализован, говорит он. Этого, в свою очередь, требует группа студентов, именующая себя как аудитория 115. Они, говорит студентка 4-го курса Анна-Мария Брагвадзе, хотят, чтобы нынешний состав академического совета был распущен к 1 мая, моменту, когда Попава окончательно будет освобожден с должности. В противном случае, продолжает студентка, академический совет будет вправе провести выборы канцлера, второго по значимости человека в ВУЗе, до 1 июня. Аудитория 115 не доверяет нынешнему составу совета. Согласно нынешнему уставу, ректор выбирает академический совет, состоящий из 16 человек. Мы хотим, чтобы его состав был расширен, а в выборах главы вуза принимал участие весь академический персонал, около 3000 профессоров. Сейчас мы работаем над документом, который на днях будет передан Минобразование. После того, как документ пройдет несколько ступеней обсуждений, мы инициируем его обсуждение в парламенте. Помимо порядка проведения выборов в вузе, аудитория 115 работает еще над одним вопросом – реформой студенческого самоуправления. Они хотят перейти на клубную систему и ограничить доступ самоуправления к бюджету вуза. Внести законодательные изменения планируется до 1 мая, так как на эту дату назначены выборы в самоуправлении. Эксперт по вопросам образования Натья Гургадзе говорит, что вся цепочка развернувшихся в университете событий свидетельствует о том, что университет в целом на сегодняшний день не обладает реальной свободой. Многое указывает на то, что он управляем. Нет двух мнений относительно того, что требования аудитории 115 направлены на реальные реформы вуза, на позитивные изменения в будущем. В отличие от этой группы студентов, члены студенческого самоуправления своими действиями по большей части стараются просто сохранить свои позиции. Впрочем, требования, которые постепенно появлялись у студентов в ходе противостояния, наводят на определенные мысли. Немного странно, что они вдруг ни с того ни с сего потребовали изменить порядок выборов ректора, реформирования академического совета, и все это на законодательном уровне, сказала эксперт по вопросам образования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Во вторник на этой неделе заместитель главы службы госбезопасности Грузии Ливан Изория отчитался перед депутатами о проделанной ведомством работе. На объединенном слушании трех парламентских комитетов представитель СГБ назвал приоритетное направление. Это борьба с терроризмом, с коррупцией и ситуация в де-факто республиках Абхазия и Южная Осетия. Отчетом СГБ остались недовольны не только представители оппозиции, но и большинство членов правящей коалиции «Грузинская мечта». Почему, рассказала Мзия Парасяшвили.
Леван Изория в ранге заместителя главы службы госбезопасности впервые отчитывался перед депутатами трех комитетов по юридическим вопросам, по правам человека, обороны и безопасности. В рамках реформы и в стремлении деполитизировать силовые структуры правящая сила «Грузинская мечта» отделила эту службу от МВД и сделала ее самостоятельной в августе 2015 года. Но в отчет Изория вошли данные всего года. Приоритетное направление для СГБ – борьба с терроризмом. По словам Изория, в течение года на границе Грузии было задержано более 1200 лиц. Более 1000 человек запретили въезд в страну. Было предотвращено 40 попыток граждан Грузии выехать в Сирию. Значимым в СГБ считают тот факт, что несколько лиц за сотрудничество с группировкой ИГ были осуждены. По данным спецслужб, сейчас в Сирии и в Ираке воюет около 50 граждан Грузии. В случае их возвращения они будут отвечать согласно закону, пообещал замглавы СГБ. По словам Изория, в числе главных вызовов за отчетный период чувствуют опасности, исходящие от отколовшихся регионов.
На оккупированных территориях для нас представляет собой опасность тяжелая криминогенная ситуация, которая там сложилась. Грузинское население подвергается дискриминации, продолжается процесс протягивания так называемой границы, ограничивается право граждан Грузии на свободное передвижение, на доступность образования. Естественно, мы видим большую опасность в том, что периодически на оккупированных территориях проходят учения российских военных. В целях минимизации этих опасностей мы постоянно анализируем ситуацию, предоставляем соответствующую информацию нашим международным партнерам.
Сказал Ливан Изорьев. В течение 30-минутного выступления он также остановился на итогах борьбы с коррупцией. Расследуется 142 дела. Самое большое недовольство и недоумение у депутата, в основном от нацдвижения, вызвала политика СГБ по отношению к России. Депутат от этой партии Георгий Барамидзе не скрывал возмущения.
Что, российских шпионов в нашей стране больше нет? Россия больше не воюет с Грузией? Российские спецслужбы больше не работают против Грузии? Что вы сделали в течение 3,5 лет? Российская агентурная сеть и мягкая сила усилились, а вы даже словом не обмолвились о пропагандистской войне России против Грузии.
Свое недовольство по этому поводу выразила и депутат от фракции «Республиканцы. Грузинская мечта» Тамар Кордзая. «Думаю, что этому отчету особенно не хватает позиции СГБ в отношении российской мягкой силы». Впрочем, с критикой Ливан Изорьев не согласился, отметив, что СГБ полностью оценивает опасности, исходящие от России. От замглавы СГБ депутаты узнали и неприятную новость. Он не исключил, что тайные видеозаписи личной жизни граждан Грузии могут находиться и в руках спецслужб других государств. По словам Изорьева, после победы на парламентских выборах грузинской мечты и до ее вступления в полномочия у некоторых лиц для сокрытия архива было 25 дней. С этим же отчетом на пленарной сессии завтра выступит глава СГБ Вахтанг Гумелаури. Судя по сегодняшним шумным заявлениям, завтрашняя сессия тоже не будет спокойной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Очередную видеозапись, на которой предположительно запечатлены кадры из личной жизни одного из грузинских политиков, в четверг анонимно распространили в социальные сети Facebook. Адресатами стали журналисты и актер, которых допросили в прокуратуре. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Кто стал героем очередных скандальных видеозаписей из личной жизни, широкой общественности неизвестно. Силовые структуры, ответственные за расследование киберпреступлений, среагировали достаточно быстро, заблокировав доступ к кадрам. Одна из пользователей социальной сети, у которой они были размещены, ведущая ток-шоу «Приоритеты» Мака Размадзе. Как оказалось, уже в третий раз она получает видеозаписи из личной жизни грузинских политиков. Примерно в 6 часов утра неизвестный пользователь через поддельный аккаунт выложил на страничке Маки записи, на которых, по ее словам, был запечатлен один из грузинских политиков.
«Почти под каждой фотографией, каждым статусом появилось это видео. Со мной связалась заместитель главы администрации службы госбезопасности Грузии Нино Георгубиани. Эти кадры очень быстро заблокировали. Причем видео это сопровождалось анонсом, в котором был список людей, которые станут следующими».
Допрос Маки и двух других адресатов подобных кадров, актера Бесо Зангури и журналиста Ираклия Курашвили, в прокуратуре длился несколько часов. О подробностях по данному факту в главном следственном органе страны не говорят, но распространяют заявление следующего содержания.
Каждый факт распространения подобных сообщений сопровождается незамедлительной реакцией со стороны правоохранительных органов. Проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления подлинности сообщений и их источника. Нередко устанавливается, что это интернет-вирусы. Напомним, что прокуратура, Государственная служба безопасности и МВД создали специальную следственную группу, которая занимается поиском лиц, связанных с данными преступлениями.
Однако в некоторых неправительственных организациях, участниках кампании «Это тебя касается», сомневаются в эффективности расследований, проводимых следственными органами. Сегодня они призвали генерального прокурора покинуть свою должность. «Возглавлять этот орган должен человек, пользующийся высоким доверием в обществе», заявили участники кампании. Кроме того, сегодня вопросом тайной слежки за гражданами занимаются те же люди, которые участвовали в этом процессе еще при прежних властях, утверждает руководитель Центра по правам человека Алекот Скитишвили. Именно поэтому процесс этот должен строго контролироваться со стороны гражданского сектора, считает он.
Вновь продолжается никем не контролируемая видеозапись кадров личной жизни граждан. Появляется серьезная опасность утечки этих материалов, поскольку общество не контролирует этот процесс. У нас нет информации по поводу того, уничтожаются ли согласно закону кадры, полученные в ходе тайной слежки. Мы не знаем, как часто следят за гражданами без разрешения суда в так называемых необходимых случаях. Процесс непрозрачен, поэтому основными подозреваемыми, по моему мнению, остаются органы власти.
Не обошла вниманием новый скандал и инспектор по защите персональных данных Тамар Калдани. Сегодня она призвала парламент и премьер-министра Грузии создать эффективную координационную группу, которая займется вопросом создания плана действий по предотвращению распространения кадров из личной жизни граждан. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южной Осетии решено составить собственный список террористических организаций. В частности, парламентарии озаботились функционированием в Грузии террористической организации «Исламское государство». Тему продолжит Жанна Тарханова.
Депутаты парламента Южной Осетии считают, что у республики нет инструментов, чтобы пресечь возможную деятельность террористических организаций на территории республики, включая попытки вербовки граждан Южной Осетии. Между тем, депутат парламента Петр Гасиев напоминает, что делегация республики Южной Осетии обратила внимание участников женевских дискуссий на наличие соответствующих угроз, в частности на то, что Панкисское ущелье Грузии стало поставщиком боевиков для запрещенных в России террористических организаций. Говорит Петр Гасиев, я цитирую. Формально сегодня у правоохранительных органов и спецслужб Южной Осетии нет достаточных оснований для принятия мер в отношении сторонников ИГИЛ или других международных террористических организаций, если таковые появятся на территории Южной Осетии. А с учетом фактора Панкисского ущелья, расположенного близ границ Южной Осетии и наличия центров подготовки боевиков группировки ИГИЛ на территории Грузии, имеющийся правовой пробел в сфере борьбы с международным терроризмом грозит серьезными последствиями. Конец цитаты. Юго-осетинский список запрещенных организаций будет, скорее всего, дублировать российский национальный список террористических организаций. По словам юго-осетинского политолога Юрия Вазагова, инициатива парламента проистекает из договора о союзничестве и интеграции, в соответствии с которым Южная Осетия и Россия обязаны создать единый контур безопасности и обороны. Говорит Юрий Вазагов.
Из этих организаций представляют угрозу для Южной Осетии. Если взять, например, то же самое так называемое «Исламское государство», то мы все прекрасно знаем, какие позиции террористическая группировка имеет на территории Грузии, в Габардинском ущелье и в других регионах. Правоохранительные органы, там, спецслужбы должны иметь необходимые рычаги воздействия на ситуацию. И поэтому парламентарии должны со своей стороны обеспечить эту законодательную основу. Южная Осетия может, беря за основу российский список, естественно, может определять и организации, которые представляют для нее угрозу. В качестве примера могу привести недавнее признание незаконной экстремистской администрации Дмитрия Фанакоева.
По словам Вазагова, юго-осетинские правоохранительные органы ведут профилактику борьбы с терроризмом и экстремизмом, однако список запрещенных организаций укрепит законодательные права спецслужб.
А ведь тут, ну, в принципе, тут такая ситуация, что чисто юридически, если представитель той или иной террористической экстремистской организации появится на нашей территории, то, ну, формально поводов для того, чтобы принять какие-то меры, сейчас не очень много.
Востоковед Эльбрус Сацаев полагает, что решение парламента утвердить национальный список запрещенных организаций – это проявление солидарности с Россией.
По идее, они должны полностью отслеживать. Южная Осетия, Панкисского ущелья и Чебоксары. Они без того все отслеживают. Должны отслеживать. Если человек вот тайно проникнет туда, да, это уже просто из того он будет задержан. Независимо от того, террорист или что такое. Их список и без того у всех есть. И к тому же граница в руках у России.
По мнению экспертов, вероятность случаев нелегального проникновения представителей террористических организаций через границу, в том числе российскую, минимальный. Более того, учитывая масштабы территории Южной Осетии, легко вычислить потенциально опасные элементы. Но на всякий случай лучше иметь соответствующий инструментарий. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера абхазский лидер Рауль Хаджимба встретился с представителями Ассоциации предпринимателей самопровозглашенной республики. Власти готовы помогать бизнесу в вопросах кредитования, субсидирования и даже пойти на отсрочку платежей, заявил Хаджимба. Однако в вопросе снижения НДС стороны, судя по всему, не сошлись. Подробнее в материале Анаит Гагарян.
Ассоциация предпринимателей Абхазии была создана 29 января 2016 года, через месяц после того, как в республике начал действовать новый закон о налоге на добавленную стоимость. С 1 января 2016 года на российско-абхазской границе взимается ввозной НДС в размере 10% от общей стоимости завозимого товара. Цель закона – увеличить поступление в бюджет и выведение экономики из тени. Однако Ассоциация предпринимателей Абхазии на митинге 21 марта выступила против данной поправки. Бизнесмены считают, что закон сырой, недоработан и процентная ставка слишком высока. Они предлагают уменьшить ставку с 10% до 4%. При этом она должна распространяться на все виды товаров и услуг. Предприниматели обратились к президенту с призывом приостановить действие закона. По указу президента была создана рабочая группа по оптимизации системы налогообложения. Бизнесмены также принимали участие в ее работе. И вот сегодня состоялся открытый диалог. Наконец-то мы с вами встретились. То вы пишете мне письма, то вы митингуете. Лучше нам всем поговорить, сказал Рауль Хаджимба, открывая встречу. Он заявил, что необходимо найти понимание. Есть сложности, есть трудности, но решение принято, сказал президент.
Мы уже вот в этом году, исходя из того, что принимали соответствующие решения после принятия закона, мы уже теряем в бюджете определенные суммы. Мы должны друг друга услышать. Но к следующему году мы готовы проработать вопросы, которые позволят нам совершенно по-другому решать эти задачи. Есть вопросы, возможности оказания вам помощи. Мы говорим и готовы помочь вам соответствующими суммами кредитования. Мы готовы помочь отсрочками платежей, но разваливать эту ситуацию, я думаю, будет бесполезно. В первую очередь для самого государства.
Объяснил президент. По его словам, в бюджете страны предусмотрено порядка 300 миллионов рублей, которые будут переданы абхазским предпринимателям через банковскую систему. Хаджима подчеркнул, государство будет способствовать развитию бизнеса. Присутствовавший на встрече вице-премьер правительства Дмитрий Сериков отметил, что при населении 250 тысяч человек в бизнесе занято не более 10 тысяч человек. Налоги платят, по его словам, всего несколько тысяч человек. Чиновник подчеркнул, что без нормальной работы налоговой системы ничего сделать невозможно. По его словам, предложение предпринимателей о снижении ставки с 10% до 4 и отмене всех льгот на товары и услуги на практике приведет к некоторому удорожанию товаров не первой необходимости и к повышению цен на товары первой необходимости, которые занимают 90% потребительской корзины. Соответственно, если правительство реализует это предложение, то поднимутся цены на продукты питания и лекарства, что, на взгляд Дмитрия Серикова, неправильно.
Поэтому я глубоко убежден, что в новой версии закон, который, в принципе, вступил в действие с 1 января 2016 года, сейчас так бурно и негативно в некоторых странах воспринимаемым населением или в частности бизнесом, через года два все почувствуют, какой эффект он даст на будущем, на развитие страны. На 75% мы живем за счет дружественно-союзнического государства. И дальше это продолжаться не может. Эта помощь, она не безгранична и не вечна. Если мы не примем какие-то кардинальные изменения и не создадим условия для развития внутреннего производства, а не только для торговли, это тупиковый путь, который не придет ни к чему.
Сказал Сериков. Из некоторых проблем, о которых говорили предприниматели, кражи, проблемы с получением кредитов, только одна имела прямое отношение к НДС. Речь шла о вымывании оборотных средств, связанном с тем, что предпринимателям при завозе товаров нужны дополнительные средства, чтобы оплачивать НДС при ввозе через границу. Он пообещал, что все эти вопросы в течение года будут урегулированы. Тем не менее, председатель Ассоциации предпринимателей Роман Кочарава вновь настаивал настаивал на снижении ставки до 4%. По его словам, только так можно избавить предпринимателей от нужды прятать свои обороты, свой доход.
Мы хотим платить налоги, мы хотим платить НДС, мы хотим все, чтобы государство развилось. Дайте нам возможность потихоньку к этому прийти. Ну, 10% реально нам очень тяжело осилить. Но давайте с какой-то начнем ставки. Будет реализовываться реформа налогового законодательства. Если мы верим в то, что вы говорите, мы поэтому и хотим. Мы пришли к вам сегодня, потому что у нас вся надежда, Рауль Джумкович, на вас, понимаете? Мы видим у вас силу, которая может нас спасти на сегодняшний день. У нас нет других шансов. Мы сегодня просто вымрем. Нельзя 10%. Ребята, тяжело.
Мы разорвемся.
Делайте по чуть-чуть. Придем мы к этим 10%. Я вам обещаю, что я лично там, через несколько лет готов буду платить эти 10%.
Пообещал Роман Кочарава. Он опроверг мнение о том, что является оппозиционером. На митинг 21 марта они пригласили все политические силы, как проправительственные, так и оппозиционные. «Мы не враги», заявил Кочарава. Рауль Хаджимов в ответ сказал, что если кто-то причисляет себя к оппозиции, в этом нет ничего плохого. Далее встреча продолжилась без участия журналистов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, трасхад, хасос, трасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Российский вымпелком проиграл гонку за покупку части активов грузинского интернет-провайдера «Кавказус Онлайн». По условиям меморандума, заключенного между «Кавказус Онлайн» и грузинским оператором мобильной сети «Мактиком», стороны достигли соглашения, которое будет оформлено до 30 мая сего года. Так что «Кавказус Онлайн» остается грузинским. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Переговоры вокруг продажи сети интернет-провайдера «Кавказус Онлайн» ведутся с лета прошлого года. Напомним, что компания также является владельцем магистрального кабеля, связывающим Грузию с Европой. Однако речь о его продаже не шла. На первом этапе наиболее вероятным покупателем считалась компания мобильной связи «Мактиком», которая получила разрешение на покупку активов со стороны Национальной комиссии по коммуникациям в ноябре 2015 года. Однако сторонам не удалось договориться по цене. После этого приобретением активов «Кавказус Онлайн» заинтересовался российский оператор мобильной связи «Билайн». На заключение сделки требовалось разрешение Национальной комиссии по коммуникациям, окончательное заседание, которое было запланировано на 5 апреля. Однако, судя по всему, заседание не состоится. Вчера вечером стало известно, что «Мактиком» и «Кавказус Онлайн» достигли соглашения.
«Мактиком» и «Кавказус Онлайн» подписали меморандум о взаимопонимании, который содержит условия приобретения «Мактикомом» у «Кавказус Онлайн» операционных активов, необходимых для розничного и корпоративного обслуживания. По меморандуму с «Кавказус Онлайн» достигнуто эксклюзивное соглашение, подразумевающее прекращение переговоров «Кавказус Онлайн» с третьей стороной.
Говорится в заявлении сторон. Исполнительный директор Ассоциации мелких и средних телекоммуникационных операторов Уча Сетури говорит, что достигнутое соглашение содержит один безусловно положительный момент. Положен конец спекуляциям вокруг политической составляющей сделки, так как ряд оппозиционных партий не раз выражали свой протест против продажи интернет-провайдера в руки российского капитала. Что касается фактической стороны сделки, то, по мнению эксперта, «Кавказус Онлайн» достиг своей цели в условиях жесткой конкуренции, продав свой ресурс по максимальной выгодной цене.
Я участвовал на последнем заседании комиссии по коммуникациям 10 марта в качестве наблюдателя. На ней представители компании «Билайн» привели свою аргументацию по поводу будущей стратегии компании в случае приобретения активов «Кавказус Онлайн». Там же говорилось о развитии сети интернет-услуг и ее расширении по аджарской автономии. По всей видимости, не дожидаясь положительного решения комиссии от 5 апреля, в «Мактикоме» решили не искушать судьбу и согласились с прошлогодними условиями продажи «Кавказус Онлайн»,
считает Уча Сетури. Независимый специалист по интернет-технологиям Константин Сталинский также исключил политическую составляющую сделки. Другой вопрос, насколько перепродажа фактического монополиста рынка скажется на качестве и ценах интернет-услуг для населения.
Передача активов от одного фактического монополиста к другому никак не будет способствовать улучшению качества интернет-услуг или снижению цен для населения. То же самое бы произошло и в случае покупки активов Билайном. Для реального улучшения дел необходима конкуренция минимум между тремя провайдерами рынка, а не двумя, как это наблюдается сейчас. Я не жду и особого прорыва в направлении интернетизации Грузии в условиях монополизации рынка.
Заявил эксперт. Напомним, что на сегодняшний день компания «Кавказус Онлайн» контролирует примерно 40% интернет-услуг и 4% фиксированной телефонной связи в стране. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.